Чикару. С новостями нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Время свободы». Сегодня 26 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – оппозиция Киргизии настаивает на повторных выборах президента страны. В Берлине сегодня состоится митинг с требованием положить конец политическим убийствам в России. Сегодня день военно-морского флота России. А также вы услышите сообщения о главных событиях уходящей недели, темы в развитии, экономическую панораму за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Киргизии оппозиция продолжает заявлять о нелегитимности прошедших выборов президента страны, намерена добиваться повторных выборов и объявляет о начале акции протеста. По официальным данным, на выборах победил действующий глава Киргизии Курманбек Бакиев, и несмотря на прозвучавшие заявления наблюдателей о несоответствии выборов в стране международным стандартам, многие эксперты сомневаются в том, что результаты голосования будут пересмотрены. С подробностями о послевыборной ситуации в Киргизии наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Киргизская оппозиция не намерена мириться с поражением и объявила о начале акции протеста с 29 июля. Как заявило Объединенное народное движение, несмотря на тотальные фальсификации и беспрецедентное использование административного ресурса, лидер оппозиции Алмаз Атамбаев победил на президентских выборах с явным преимуществом. В обращении народного движения указывается: признать итоги ЦИКа недействительными, а избрание Курманбека Бакиева нелегитимным. Во-вторых, говорится в документе ОНД, считать выборы президента Киргизии узурпацией власти Бакиевым. Однако местные аналитики считают, что лидером Объединенного народного движения будет трудно на этот раз вывести своих сторонников на улицы. Как сказал политолог Марсериев, оппозиция показала свою слабость изнутри. С ее стороны было слишком много промахов. На взгляд политолога, еще одной проблемой оппозиции является отсутствие по-настоящему харизматичного лидера. Итоги выборов киргизского президента были вполне предсказуемы, отметил Марсериев. Эксперт Чолпон Джакупова, представитель предвыборного штаба кандидата Тимира Сариева, также полагает, что планы оппозиции о проведении повторных президентских выборов обречены на провал. Как полагает Джакупова, протестные настроения людей против действующего режима сильны, однако не настолько, чтобы это вылилось в новую революцию. Шанс оппозиции взять власть упущен еще в апреле 2007 года, считает эксперт.
Но изначально самая большая ошибка заключалась в том, что ОНД очень удачную кандидатуру в качестве единого кандидата. Вот это была и большая ошибка, которая за собой все последующие ошибки. Так вот, в митингах-то в основном участвовали ярые сторонники. Самые ярые сторонники, многочисленные, власть уже не стеснялась в методах, она пошла в наступление. С апреля месяца она почувствовала силу, поэтому Бакиев пошел в наступление. Все, и мы проигрывали. Мы проиграли в апреле фактически. Это был решающий перелом.
Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В эфире «Время свободы». Сегодня в Берлине перед зданием российского посольства в Германии состоится митинг общественности с требованием положить конец политическим убийствам в России. Организаторы акции призывают всех, кто потрясен и возмущен недавним убийством в Чечне журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой, присоединиться к призыву остановить в России преследование и убийство людей по политическим мотивам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Митинг зарегистрирован в столичной полиции, то есть официально разрешен. Это уже второй митинг на эту тему, проводимый группой берлинских активистов, среди которых есть граждане как Германии, так и России, в частности, проживающие в Берлине чеченцы и ингуши. Подобная акция уже проводилась группой неделю назад, и о ней сообщали немецкие СМИ. Митинг поддерживает, в частности, согласно сообщению на сайте Чечен Ньюс, Берлинский центр чеченской культуры, открытый в октябре прошлого года живущими в городе чеченцами. Акция молодых берлинцев – это реакция на очередную очередное шоковое событие на убийство Натальи Эстемировой. Вообще в Германии после похищения и убийства Эстемировой к теме сегодняшнего берлинского митинга проявляют интерес самые разные люди. Вот что сказала журналистка общественного телевидения АРД Инна Рук.
Те, кто с журналистским заданием попадали в Грозный, всегда искали встречи с Натальей Эстемировой, так как она была единственной, кто отваживался открыто говорить о случаях нарушения прав человека, об убийствах и похищениях. Нет никаких сомнений, что именно за это ее и убили. То, что Дмитрий Медведев, находясь в Германии, осудил это убийство, послал в Грозный высокопоставленного чиновника и пообещал раскрытие этого преступления, своего рода неожиданность, и мы будем с вниманием следить, последуют ли за этими словами соответствующие им дела. Пишут об убийстве Натальи Эстемировой и немецкоязычные газеты Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурга. Франкфуртер Рундшау о роли президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. До тех пор, пока не будет доказано противоположное, он должен считаться невиновным. Но это не все. Кадыров был вознесен на свою должность Владимиром Путиным, который не раз публично демонстрировал свое полное доверие Кадырову, поднимая его престиж. Кадыров исполняет в Чечне волю Москвы. И поэтому кремлевские властители в Москве также несут политическую ответственность за события в отчине Кадырова. Поэтому канцлер Германии в общении с Дмитрием Медведевым на эту тему могла бы выражаться пожестче и пояснее. Конец цитаты. Австрийская венская газета «Стандарт». Цитата. «Россия стала страной фиглярства и жонглирования понятиями. Чечня – это симуляция государства, утверждающего, что все в нем происходит при главенстве права и закона. Президент России возмущен происшедшим и распорядился расследование. Но позвольте, слышали ли мы хоть раз об убийстве критика российской власти, которое было бы действительно убедительно раскрыто? Политика России на Северном Кавказе – это полная фиаско, которую никакая пропагандистская кампания опровергнуть не может». Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 14 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня проходят первые похороны жертв аварии. Опознаны тела всех погибших в крупном ДТП, произошедшем в пятницу. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. В поселке Семендер на окраине Махачкалы два человека получили ранения в результате нападения на сотрудника милиции. В Ингушетии сегодня ночью неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. В России отмечают День военно-морского флота. Во многих городах страны проходят праздничные мероприятия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших трех иракцев. На востоке Афганистана в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Бывший кандидат в вице-президенты США от республиканской партии на выборах прошлого года Сара Пейлин сегодня уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Российское общество под контролем. Доклад с таким названием представили на уходящей неделе в Москве Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие. В этом документе правозащитники исследуют злоупотребления, которые допускают власти и представители правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Доклад подготовлен в рамках мониторинга соблюдения прав человека после теракта 11 сентября. Правозащитники отмечают, борьба с терроризмом оправдана и необходима, однако анализ региональных и национальных механизмов этой борьбы показал, что под эгидой противодействия терроризму и экстремизму зачастую ущемляются права и свободы мирных граждан. Россия не исключение, но и не единственное государство, в котором существует подобная проблема. Представленный доклад международной миссии описывает примеры грубейших нарушений прав человека, допущенных в России в ходе антитеррористических операций и просто неправомерных действий, совершаемых под предлогом борьбы с терроризмом. Правозащитники дают собственную оценку законодательству, регулирующему противодействие терроризму и экстремизму, и отмечают, что в России эти законы широко используются против политической оппозиции, средств массовой информации и религиозных объединений. Говорит эксперт Международной федерации за права человека, одна из авторов доклада Российского общества под контролем, Ан Ле Уэру.
Мы, конечно, исходили из того, что война в Чечне и распространение конфликта на другие территории Северного Кавказа способствовало ужесточению и изменению этого законодательства. А потом очень важно нам показалось работать в других областях, в том числе на преследование представителей нетрадиционного ислама, особенно в Татарстане, где под эгидой антитеррористической или антиэкстремической законодательства преследуют представителей этих общин и практикуются совсем незаконные методы борьбы с экстремизмом и с терроризмом. Это пытки, это незаконное задержание и большие-большие проблемы с правосудием.
Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, консультировавший авторов доклада по вопросам, связанным с применением антиэкстремистского законодательства, обратил внимание на то, что многие перегибы правоприменительной практики, сложившейся к настоящему времени в России, вытекают из расплывчатых формулировок закона.
Если кто-то возьмет на себя труд прочесть определение экстремистской деятельности, то любому читателю будет понятно, что злоупотребление при применении такого определения абсолютно неизбежно. И, в общем, это вина законодателя, в первую очередь. В других случаях злоупотребления возникают там, где есть некая общественная угроза, власти ее видят, но действия, которые в связи с этим предпринимаются, либо чрезмерны, либо прямо нарушают закон, или действуют как-то мимо цели.
Александр Верховский привел наиболее типичные примеры свободного толкования антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в России, обратив внимание журналистов на то, что если раньше подобные ситуации можно было списывать на несовершенство правоприменительной практики, вызванное новизной закона, то теперь подобный подход к борьбе с экстремизмом и терроризмом в России становится новым.
Ну, например, вот сейчас в Дагестане идет уголовное дело над журналистами газеты «Черновик», вина в кавычках которых заключается в том, что они критиковали антитеррористические методы местных правоохранительных органов. Журналисты газеты писали об этом, они ни к чему не призывали, это их ни капельки не спасает, и дело постепенно идет к закрытию газеты и к тому, что люди будут осуждены. Есть и другие подобные примеры. Эта практика, она распространяется, конечно, постепенно. Жертвами становятся не только неправительственные организации, хотя есть возмутительные случаи, вроде истории с Петербургским мемориалом. Это может быть масс-медиа. Вот недавно «Новая газета» в Петербурге проиграла очередное разбирательство. Газета получила предупреждение антиэкстремистское за то, что она процитировала питерского националиста, который призывал к дискриминационным действиям, скажем так, по отношению к грузинам. Газета выразила возмущение этим высказыванием, но, естественно, процитировала его для этого. Вот за это она наказана. И так далее. То, что началось когда-то, в начале десятилетия, как борьба с явным злом, с террором, там, с убийствами идеологически мотивированными, постепенно расползлось вот в эту заразу, которая сильно подрывает фактически все гражданские свободы в нашей стране.
В докладе Международной федерации за права человека отдельное внимание уделяется последствиям создания Шанхайской организации сотрудничества и заключения странами-участницами договоренностей в сфере противодействия терроризму. Говорит эксперт по работе с беженцами из Центральной Азии Комитета гражданское содействие Елена Рябинина.
Население очень часто и очень много страдает не столько даже от борьбы с терроризмом, сколько от имитации. организация этой борьбы с терроризмом. Шанхайская конвенция, как известно, направлена на борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Один из основных принципов концепции сотрудничества стран, входящих в Шанхайскую шестерку, сводится к тому, что они обязались обоюдно признавать деяния терроризма, сепаратизма и экстремизма, независимо от того, включает ли национальное законодательство каждой из стран-участниц эти понятия именно в таком качестве. А приводит это к тому, что каждая из стран вносит предмет, на который направлено противодействие всей шанхайской шестерке, те течения в обществе, которые считают для себя наиболее неудобными. Все остальные это с большим энтузиазмом воспринимают и направляют острию в эту сторону. В итоге, в частности, в сообществе российских мусульман для того, чтобы попасть под подозрение в причастности к той или иной запрещенной организации, которая может оказаться запрещена вовсе не потому, что представляет какую-нибудь опасность непосредственно для России, а потому, что какая-то из стран Шанхайского клуба очень не заинтересована в существовании такой. Достаточно или совершать религиозные обряды таким способом, который с точки зрения религиоведов в штатском подпадает под понятие нетрадиционный ислам, или хранить, изучать, даже не обязательно распространять соответствующую литературу.
Авторы доклада «Российское общество под контролем» передали несколько экземпляров этого документа в администрацию президента России, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и председателю комиссии по правам человека при президенте Элле Памфиловой. Таким образом, правозащитники надеются обратить внимание российских властей на злоупотребление в ходе борьбы с терроризмом и экстремизмом. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в воскресной программе «Время свободы» сообщение о событиях в мире науки. После того, как в Юго-Восточной Азии палеонтологи нашли останки вымершего обезьяноподобного животного, русскоязычный интернет облетела весть о том, что родиной первых представителей Homo становится Азия. Так ли это на самом деле, пыталась разобраться научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Вот уже более полутора веков, начиная с Дарвина, биологи-эволюционисты, палеоантропологи, палеозоологи ищут ответ на вопрос о происхождении человека. И каждая находка, которая хоть немного уточняет картину, привлекает внимание как ученых, так и широкой публики. А уж если появляются намеки на изменения в общей композиции, тогда интерес особенно силен. Так и случилось в этот раз, когда группа ученых из Франции, Таиланда и Мьянмы во главе с палеонтологами из Музея естественной истории Карнеги опубликовали работу, посвященную находкам, сделанным на раскопках возле небольшой деревни Ганли в центральной Мьянме. Впервые окаменелости там были обнаружены в декабре 2005 года. И с тех пор исследователи вели тщательный анализ найденных останков. Их возраст был определен в 38 миллионов лет. Вскоре ученые пришли к выводу, что останки принадлежат неизвестному виду, который был назван Ганлея мегаконина и причислен к вымершему семейству азиатских антропоидов Амфитисидая. Об итогах исследования ученые сообщили в июльском номере журнала «Труды Британского королевского общества». После этой публикации в российских средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что общий предок человекообразных обезьян и людей жил не в Африке, а в Азии. Это утверждение в корне меняло принятую на сегодняшний день в эволюционной биологии концепцию, согласно которой первые архантропы начали расселение именно из Африки. Что же на самом деле нашли в Мьянме? Говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков.
Эта форма, которая была найдена в Мьянме, фактически близка к общему предку всех обезьян. Обезьян Старого Света, обезьян Нового Света. Но уже относится к этой группе. То есть авторы доказывают, что найденное ими животное, оно уже является настоящей, как сейчас говорят, crown group. Ну, то есть оно уже относится к обезьянам. Время, когда жила эта обезьяна, это как раз примерно то самое время, ну, там плюс-минус несколько миллионов лет, когда, предположительно, разошлись линии обезьян Старого и Нового Света, или узконосых и широконосых обезьян, вот около 40 миллионов лет назад.
Действительно, следы на клыках найденного животного позволили ученым предположить, что обитавшие на деревьях обезьяноподобные существа с длинными хвостами использовали свои зубы для вскрытия твердых оболочек тропических фруктов. Точно так же сегодня действует современная обезьяна Саки, обитающая в Новом Свете в бассейне Амазонки. И это показывает связь древнего животного, обитавшего в Азии, с современными американскими обезьянами. Но какое же отношение найденные в Мьянме останки имеют к нашим предкам?
Нет, ну, до людей еще там было очень далеко. Это речь идет о происхождении первых обезьян, первых настоящих обезьян. В противоположность лемурам, долгопятам и другим вымершим низшим приматам, которые еще не считаются настоящими обезьянами. Это речь идет о происхождении обезьян. И похоже на то, что действительно, поскольку это не единственная находка эоценовых обезьян из этого района, и действительно есть вероятность, что, может быть, центр происхождения обезьян или антропоидов, как их называют по официальной современной номенклатуре, что он находился где-то там, в Юго-Восточной Азии. Но это речь идет именно о происхождении обезьян, а до происхождения человека еще оставалось там, больше 30 миллионов лет. Это совсем другая история. То есть речь идет об уточнении ранней эволюции приматов.
Тогда в чем же истинное значение найденного в Мьянме вида Ганлея мегаконина?
Ну вот для специалистов по такому узкому научному вопросу, как эволюция оценовых приматов, это очень важная находка. Но наши журналисты, видимо, по ошибке перевели термин антропоиды как человекообразные обезьяны. На самом деле антропоиды – это вообще все обезьяны. А человекообразные обезьяны, если уж на то пошло, они будут гоминоиды. Действительно, очень легко перепутать эти два термина, и многие журналисты российские перепутали. И подумали, что речь идет о каком-то новом открытии в происхождении человека. Ничего подобного.
Так что не стоит торопиться переписывать эволюционную картину, а то, не дай бог, из-за неправильного перевода или терминологических расхождений может возникнуть вопрос о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам обезьян, как предков граждан России.
Интересное событие в мире науки подготовила и представила научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Сегодня, в воскресенье, 26 июля, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича бывший вице-премьер правительства Российской Федерации, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 26 июля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. В части программы «Время свободы» события минувшей недели. Арест на Украине милицейского генерала, ключевого фигуранта дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Сообщение из Киева. Вы услышите также репортаж о праздновании Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге, экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово» и все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Ростовской области опознаны тела всех погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. Из 21 погибшего 14 человек – жители Ростовской области, 6 – жители Краснодарского края и 1 ребенок из Донецкой области Украины. Сегодня проходят первые похороны жертв аварии. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, через какое-то время отношения Москвы и Тбилиси будут восстановлены с учетом новых реалий. Четверо журналистов грузинской региональной телекомпании «Риони» погибли в ДТП в ночь на воскресенье. Руководство телекомпании подчеркивает, что у трагедии нет политической подоплеки. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Проводится проверка. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель российского посольства в Тегеране. Лидеры московского и подмосковного отделений партии «Правое дело» Игорь Трунов и Борис Надеждин пойдут на выборы в Московскую городскую думу самостоятельно. Оба политика будут баллотироваться по одномандатным округам. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Праздничное мероприятие проходит на базах ВМФ от Тихого океана до Балтийского моря. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших трех иракцев. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Малики отметил, что американцы подверглись нападению и оборонялись, а потому не нарушили условия недавнего соглашения о выводе войск США из городов Ирака. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». Громким событием уходящей недели стал арест на Украине милицейского генерала Алексея Пукача, ключевого фигуранта дела об убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Наблюдатели считают, что арест связан с предвыборной кампанией, развивающейся на Украине. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Кадры оперативной видеосъемки в среду показали украинские телеканалы.
Называемся. Ты смотришь меня?
Пукач Алексей Петров.
Громче.
Пукач Алексей Петров.
Оружие есть где?
Нет.
Ничего нету, да? Какое отношение имеете к делу Гангадзе?
Непосредственно только мать.
Непосредственное участие. Принимать дело убийства, да?
Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач почти 6 лет находился в международном розыске. В 2003-м его арестовали по обвинению в уничтожении милицейских документов, подтверждавших слежку за журналистом. Однако вскоре генерала выпустили на свободу под подписку о невыезде, и он исчез. Следствие считает, что в сентябре 2000-го именно Пукач организовал похищение Гангадзе и лично задушил его в лесу под Киевом. Трое соучастников этого убийства, экс-сотрудники милиции, были осуждены в прошлом году и получили Николай Протасов 13, а Валерий Костенко и Александр Попович по 12 лет лишения свободы. Состоявшийся судебный процесс так и не ответил на главные вопросы. Кто заказал расправу над руководителем интернет-издания «Украинская правда» и где находится голова журналиста? После громкого убийства на Украине разгорелся кассетный скандал. Оппозиция тогда обнародовала аудиозаписи из президентского кабинета, тайно сделанные майором госохраны Николаем Мельниченко. Записи, которые до сих пор не фигурируют в качестве доказательств, указывали на причастность к преступлению тогдашних президента Леонида Кучмы, главы его администрации Владимира Литвина и министра внутренних дел Юрия Кравченко. Не прошло и суток после ареста Пукача, как службы безопасности сообщили, что он дал признательные показания и назвал заказчика убийства. Эту информацию опроверг адвокат генерала Сергея Сыка.
Он сказал, что данных заявлений я не делал, никаких фамилий я не называл. Я у него спросил, вы собираетесь называть какие-либо фамилии вообще? Он мне ответил, я не собираюсь, а потом почему-то добавил пока.
По словам Асыки, Пукач ничего не говорил следствию и о местонахождении головы убитого журналиста. Хотя генеральный прокурор Украины Александр Медведько утверждает обратное. Кроме того, адвокат заявляет, что его подзащитный все эти годы особенно и не скрывался от властей.
До 2006 года он проживал в городе Киеве, а потом переехал в глубинку. Как говорит Пукач, я сам умышленно шел на то, чтобы войти в контакт с людьми, телефоны которых прослушиваются, которые находятся под наблюдением определенным в связи с моим розыском. И он говорит, что я, честно говоря, ожидал, что меня арестуют на 3 месяца раньше.
В пятницу Пукачу предъявили официальное обвинение в убийстве Гангадзе. Следствие намерено проверить и версию о возможной причастности генерала к загадочной гибели 10 лет назад в автокатастрофе лидера народного руха Вячеслава Черновила. Между тем, многие сомневаются, что арест Пукача позволит поставить точку в расследовании дела Гангадзе, поскольку уже нет в живых нескольких его важных фигурантов. Политолог Сергей Таран убежден, что арест генерала не случайно совпал с фактически стартовавшей на Украине президентской кампании и считает, что дело об убийстве журналиста вновь станет инструментом шантажа и давления.
Никто не поверит, что задержание Пукача именно сейчас было случайным. Безусловно, это дело политическое, и, безусловно, это начало президентской кампании. И мне кажется, что задержание Пукача может быть два важных последствия. Это новый взгляд на Клинта Мельниченко и очень серьезная точка давления на нынешнего спикера парламента. Прежде всего, от этого дела может выиграть президент Ющенко. Вот это дело Пукача, Гонганца, оно делает Литвина довольно уязвимым и создает возможности для распуска парламента.
Сам претендующий на президентское кресло Литвин назвал арест Пукача дешевым политическим спектаклем и заявил, что запугать его никому не удастся. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в июне увеличился на 0,1% по сравнению с маем, однако по сравнению с июнем 2008 года он, наоборот, снизился на 9,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За 6 месяцев объем ВВП России сократился на 10,1% к уровню первой половины 2008 года. Согласно последнему прогнозу министерства, в целом в 2009 году спад общего объема российской экономики состоит от 8 до 8,5%. Президент России подписал закон, расширяющий возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, он предусматривает увеличение в 3 раза с 15 до 45 миллионов рублей максимально возможной суммы текущего годового дохода компании, при котором она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Эта система предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно также в 3 раза, с 20 до 60 миллионов рублей, повышается объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Таким образом, внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о введении сроком на 9 месяцев специальной экспортной пошлины на нефть, добываемой на 13 месторождениях Восточной Сибири. Сообщается, что этот документ вступит в действие спустя 2 месяца после его официального публикования. Ожидается, что ставка пошлины на экспорт нефти с этих месторождений, согласно принятым ранее решениям, будет установлена на уровне 0 дополнительным постановлением правительства. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, разрешающий предоставлять авиакомпаниям отсрочки на срок до 6 месяцев при уплате таможенных платежей за ввозимые в страну иностранные самолеты и комплектующие к ним, в том числе двигатели. Как отмечается в документе, это позволит создать условия для обновления авиакомпаниями своих парков воздушных судов, а также обеспечить сохранение и развитие бизнеса авиационных перевозок. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. «Автоваз». Американский концерн General Motors завершил прием заявок на покупку своих европейских подразделений, в том числе крупной доли в немецкой компании Opel. Как и ожидалось, претендентов оказалось трое: альянс канадской Magna и российского Сбербанка, бельгийская компания RAJ и китайская BAIC. Из них только у первых двух, по мнению экспертов, есть шансы на победу. В последний момент российско-канадский консорциум внес поправки в свое предложение. В целом он по-прежнему претендует на 55% акций Opel, однако теперь партнеры согласны разделить этот пакет поровну. Ранее же предполагалось, что Сбербанк в случае успеха получит 35% акций, а Magna – 20%. Как объяснить подобную корректировку их совместной заявки, если 10% пакет бумаг Opel в любом случае останется у работников самой компании? Аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова.
С моей точки зрения, может быть две причины для такого решения. Первое – это для того, чтобы оставить General Motors в качестве основного акционера, не контролирующего, но основного. Теперь, когда пакет Сбербанка уменьшился до 27,5%, General Motors остается основным акционером. Вторая причина – это то, что все-таки для Сбербанка эта инвестиция не является основной. По-видимому, они захотели, чтобы Magna, для которого все-таки этот бизнес является основным, инвестировали такую же сумму, как и Сбербанк. То есть как бы пересмотрели риски и объем инвестиций.
В свою очередь, бельгийская компания заявила о намерении стать владельцем чуть более 50% акций Opel, планируя инвестировать в компанию до 2012 года 275 миллионов евро. Взамен она просит у правительства Германии государственных гарантий на 3 миллиарда 800 миллионов евро, а также, по сути, санкцию на сокращение почти 10 тысяч рабочих мест на заводах Opel в Европе, что предусматривает ее предложение. Объем же инвестиций со стороны российско-канадского альянса по планам составит 700 миллионов евро при условии государственных гарантий на 4,5 миллиарда. Если сравнивать эти две заявки, какая из них может оказаться более предпочтительной для General Motors и властей Германии? Елена Сахнова продолжает.
Учитывая, что Германия очень обеспокоена возможностью закрытия заводов, видимо, предложение Magna все-таки более предпочтительно, поскольку российско-канадский консорциум обещает не закрывать заводы, не сокращать серьезно рабочие места. Непонятно, на самом деле, удастся ли им этого достичь или нет. Возможно, не удастся этого добиться, но, по крайней мере, они ставят перед собой такую цель. Поэтому, видимо, для Германии, и мы, в общем, знаем о том, что и земельные власти, и уже даже федеральные власти поддерживают проект Magna больше.
А для американского концерна?
General Motors позиция их не ясна. Они пока не высказывают никаких конкретных предпочтений различным претендентам. Они продолжают говорить, что они изучают все предложения.
В целом, на ваш взгляд, продажа крупного пакета компании Opel окажется экономически обоснованной сделкой? Или все-таки в ней будут присутствовать политические мотивы?
Я думаю, что решение будет все-таки политическим. И я готова согласиться, что российско-канадский консорциум сейчас находится в фаворитах именно благодаря политической поддержке со стороны властей Германии.
Это была аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова. Ожидалось, что уже в середине недели General Motors и власти Германии могут согласовать выбор покупателя Opel. Однако это решение, которое еще предстоит рассмотреть Европейской комиссии, а также правительством других заинтересованных стран, по-прежнему не объявлено.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня проходят первые похороны жертв аварии. Опознаны тела всех погибших в крупном ДТП, произошедшем в пятницу. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. В поселке Семендер на окраине Махачкалы два человека получили ранения в результате нападения на сотрудника милиции. В Ингушетии сегодня ночью неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. В столице Чечни, Грозном, сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. В России отмечают День военно-морского флота. Во многих городах страны проходят праздничные мероприятия.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших 3 иракцев. На востоке Афганистана, в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Бывший кандидат в вице-президенты США от республиканской партии на выборах прошлого года Сара Пейлин сегодня уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. Министр обороны США Роберт Гейтс направляется сегодня с визитом на Ближний Восток. Китайские хакеры напали на сайт австралийского кинофестиваля, на котором будет показан фильм о лидере Всемирного уйгурского конгресса. Французский пилот Эдмон Сали в субботу, в сотую годовщину первого авиаперелета через Ла-Манш, в точности повторил тогдашний полет своего соотечественника Луи Блériот. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «Мемориал». В понедельник на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее.
Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает свою деятельность в Чечне в связи с убийством Натальи Истемировой. Рамзан Кадыров выразил сожаление по поводу ухода «Мемориала» из Чечни, назвав это решение политизированным. Тем временем адвокат Андрей Красненков подал в суд иск о защите чести и достоинства Кадырова против главы «Мемориала» Олега Орлова. Правозащитник возложил ответственность за гибель Натальи Истемировой на главу Чеченской Республики.
Слово «мемориал» произошло от латинского «memorialis», в буквальном переводе «памятный». Вот эта идея сбережения памяти – основная во всех значениях мемориала. Современные словари указывают на то, что это, во-первых, архитектурное сооружение, воздвигнутое для увековечения памяти о значительных событиях и лицах, и, во-вторых, соревнования, посвященные памяти выдающихся спортсменов. Старые добрые Брагаус и Эфрон сообщают также, что мемориал – это название бухгалтерской книги для ежедневной записи всех операций тотчас по завершении их. Добавим сюда слово «мемуары» с этим же латинским корнем «мем». Таким образом, памятник – почти синоним мемориалу. Однако, когда более 20 лет назад создавался мемориал, название «память» уже было занято несимпатичным движением с шовинистическим уклоном. К слову, его членов в простонародье называли памятниками. И вот вопрос одному из основателей мемориала Юрию Афанасьеву. Вы помните, кто придумал это ёмкое название «Мемориал»?
Нет, к сожалению, имя того человека я назвать не могу, но смысл слова «мемориал» его отыскивали с самого начала. В довольно бурных дискуссиях было неочевидно, что понимать под словом «сталинские репрессии». Сначала-то цели этого общества «Мемориал» были довольно скромными. Установить места захоронений жертв сталинских репрессий, их имена и определить, каким образом увековечить память. Хотя за этим вопросом, что есть сталинские репрессии, возникал другой вопрос. Какой датой фиксировать начало репрессий? Тогда наиболее яркими были выступления Олега Волкова. Это писатель, который больше всех провел лет, около 30, в сталинских лагерях. Он доказывал, что под понятие «сталинские репрессии» вполне подходят и все те деяния преступные, которые были совершены при Ленине. Тогда, в конце 80-х годов, Ленин для массы, в том числе и тех, кто создавал мемориал, числился еще чуть ли не в святых.
Надо же, а сейчас это уже кажется совершенно очевидной вещи.
Ну да, а вот тогда-то это просто в отрыбь вводило. и смысл слова «мемориал» с какими-то делами конкретными, с практикой вроде бы такой будничной. Ведь это что такое? Это краеведческие кружки, экспедиции, публикации о находках с перечнем имен. Долгие годы это продолжалось. И по мере того, как накапливался материал, становилось все более и более очевидным, что мемориал обретает гораздо больший смысл, чем просто память.
Таковы воспоминания Юрия Афанасьева. Со временем в мемориале произошла естественная эволюция. Люди, которые вели битву за настоящее на арене прошлого, не могли не реагировать на новые нарушения прав человека. В числе таких людей была и Наталья Стемирова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В России сегодня отмечают День военно-морского флота, а в Петербурге в этот день празднуют также 300-летие Центрального военного морского музея и 90-летие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, рассказывает Татьяна Вольская.
В этом году День военно-морского флота в Петербурге проходит с особым размахом. Уже в четверг в него вошли два боевых корабля и подводная лодка, которые принимают участие в воскресном празднике. Один из кораблей – современный эсминец «Стерегущий». В субботу прошел праздничный прием ветеранов флота на крейсере «Аврора». Торжественная программа 26 июля начинается с возложения цветов к монументу создателям российского флота на Петроградской набережной. В 11 часов парад кораблей Ленинградской военно-морской базы, в полдень церемония открытия праздника, посвященного Дню военно-морского флота России и 90-летию Ленинградской военно-морской базы на стрелке Васильевского острова. В это же время в яхт-клубе «Балтиец» начинаются водно-моторные соревнования, посвященные Дню ВМФ, а в яхтенном порту «Геркулес» с 12 до 16 часов проходит Кубок Балтийского моря по виндсерфингу. Есть еще одно событие, связанное с праздником. На минувшей неделе в специальной бронированной фуре в сопровождении милицейского кортежа в Петербург из Южной Кореи прибыли реликвии, связанные с подвигом крейсера «Варяг» во время русско-японской войны. Выставка этих реликвий открылась в Георгиевском зале Эрмитажа. Ценности этих реликвий трудно переоценить, говорит председатель Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Любые реликвии, связанные с историей флота, я считаю, имеют огромное значение, коль скоро они сохранены. Подвиг варяга, он воспет и в песнях, и в истории, и, безусловно, это пример русского и патриотизма, и героизма. Если вы посмотрите хронику тех лет, вы узнаете, что экипаж крейсера «Варяг» проехал по всей Восточно-Сибирской магистрали. В итоге они прибыли в Петербург, и было торжественное шествие по Невскому проспекту с приемом всего экипажа в Зимнем дворце императором. И они все получили и награды, георгиевские кресты, и подарки от царя. Может, кто-то сейчас скажет, что это пропаганда, агитация, но я считаю, что это хорошая пропаганда и хорошая агитация. По-моему, года два назад в Шотландии был открыт памятник крейсеру «Варяг», поскольку он был восстановлен японцами, принимал участие уже в Первой мировой войне под другим названием, но как корабль японского военно-морского флота. После этого его выкупила Англия, и он закончил свои дни в одной из бухт Шотландии. Так вот, англичане нашли время, место и средства для того, чтобы увековечить память этого героического крейсера. Поэтому возвращение реликвий варяга и корейца в Россию, пусть даже на время, это хоть как-то искупает нашу порой историческую забывчивость.
Среди экспонатов Гюйс, носовой флаг крейсера «Варяг», Андреевский флаг со шлюпки канонерской лодки «Кореец», российский торговый флаг с почтового парохода «Сунгари», гильзы, снаряды, винтовки, такелажный блок и вспомогательный якорь, альбом с японскими акварелями и фотографиями кораблей в бухте Чемульпа во время боя в 1904 году. Все это долго пылилось в запасниках Метрополитен-музея в корейском городе Инчхоне. Кстати, сегодняшнее состояние России российского флота Игоря Курдина не радует.
Парад, в котором будут участвовать всего 9 кораблей Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, это, наверное, все-таки это свидетельствует о том, вот, что мы имеем на сегодняшний день. К сожалению, это явно недостаточно, и мы очень надеемся, что в скором времени вся эта ситуация должна измениться.
Но праздник есть праздник, и закончится он вечерними праздничными концертами в Большом концертном зале «Октябрьский» и на стрелке Васильевского острова, а по их окончании – традиционным фейерверком. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе рубрика «Моя неделя» с главным редактором журнала GQ Николаем Мусковым беседует моя коллега Вероника Баде.
Николай, как у вас неделя прошла?
Самое замечательное событие случилось в воскресенье. Я соревновался на старинных автомобилях, олдтаймерах. Это были одни из многочисленных в эти выходные гонок. Моя гонка была от Крокус Сити Молл до Агаларов Эстейт, это район Новой Риги. Машина у меня была Ягуар 62-го года, совершенно потрясающий. Цвета, который называется British Race, это темный-зеленый цвет. Естественно, без кондиционеров, температура была примерно плюс 30. Я весь вымок, но то, что называется усталый, но довольный, приехал к финишу не первым, тем не менее. А в качестве группы поддержки у меня была огромная компания детей. Это мой сын, племянник, дочка Иры Хакамады и сын моей сотрудницы Ксении Соколовой, Остап. Вот в такой компании они за меня болели, а потом мы плескались в бассейне, ели мороженое. В общем, я почувствовал себя папой за всю предшествующую жизнь, в которой я не так часто находил время для детей.
Ну, просто-таки завидую вам, гонка вещь необыкновенно увлекательная, наверное.
Да, да, при том, что я весь день не пил, в результате того, что я, так сказать, водил машину, плюс занимался детьми, и, в общем, я бы сказал, что тот заряд адреналина, который дала гонка, он как раз помог мне удержаться от употребления разных приятных напитков.
А что в журнале нового у вас?
Ну, сейчас мы закрываем сентябрьский номер. Из главных, наверное, хитов – это потрясающая съемка Брюса Уиллиса с его женой. Очень необычная, трудно ее описать словами. В общем, она, я думаю, многих удивит, потому что Брюс обычно снимается как такое бревно, а тут он вдруг как-то, может быть, молодая жена его на это подвигла, ожил, то, что называется, ожил и начал играть. Играть какую-то вот космическую роль, это достаточно забавно получилось. А потом из интересных материалов необычных, это, безусловно, колонка Михаила Ходорковского. Мы попросили его описать свои ощущения от пребывания в тюрьме. И для примеров, для вдохновения мы послали ему, ну, в общем, не самый вдохновляющий текст Варлама Шаламова, чему я научился в тюрьме. Получился очень интересный материал, очень необычный. Я надеюсь, что он, хотя и не веселый, но тем не менее познавательный и заставляющий о многом задуматься. В тексте нет никакой политики, есть просто наблюдение за жизнью, за психологией людей. Наблюдения довольно точные, в любом случае они живые и настоящие, в отличие от многого, что мы читаем или видим по телевизору.
С Николаем Мусковым, главным редактором журнала GQ, беседовала Вероника Баде. Сегодня, 26 июля, в воскресенье, тема программы «Мифы и репутации. Сотворение Одессы мамы». Программа о бандите Мишке Япончике, командире 54-го советского полка имени Ленина, о товарище Бабеле, о преступном мире Одессы. Рассказывает историк Олег Будницкий. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз и в эфире сегодня в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра. С воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Трое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил...
Может, себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем, весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».